«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Ничего нового в нашей программе с той точки зрения, что ее концепция остается прежней. Мы так или иначе связаны с материалами журнала «Дилетант». Ну и сегодняшняя тема, может быть, вас удивит, каким образом она связана с журналом. Она связана с темой, скорее, репрессий. Сталинских репрессий, о которых у нас в последних номерах журнала несколько материалов, там в том числе и я сам об этом писал. Так что мы возвращаемся к этой теме, которая, увы, стала постоянной. Хотелось бы, конечно, раз и навсегда с этим закончить и завершить, но не получается. И сегодня мы за раскрытием этой темы отправляемся почти в Пермь. Почти в Пермь, потому что хотя мы записываем сейчас в Санкт-Петербурге, но речь пойдет о Перми-36, известном музее. Известном музее, созданном на месте известного, не менее известного лагеря Пермь-36. И этот музей в последние годы переживает довольно большие перемены и перипетии, я бы сказал. И вот сегодня о том, что там происходит, мы поговорим с моими сегодняшними гостями, которые я вам с удовольствием представляю. Это, во-первых, Максим Павлович Трофимов, директор агентства музейного проектирования, кандидат исторических наук. Максим Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, это город Пермь. Андрей Валерьевич Шаповалов, директор Новосибирского краеведческого музея, тоже кандидат исторических наук и член президиума Союза музеев России. Добрый вечер, Андрей Валерьевич.
Добрый вечер.
Да. Ну и после представления перейдем к сути вопроса. Я был в Перми-36 несколько раз, по-моему, даже состоял, и, может быть, даже и состою, честно скажу, давно не занимался этим, членом экспертного совета при музее. Но давно не был, и хотел бы просто у вас узнать, что там происходит, да, потому что до нас доносятся какие-то отголоски дискуссий, которые происходят то между музеем и властями местными, да, то между музеем и общественностью, опять же, местной. В каком состоянии сейчас музей, и не реализовалась ли, не дай бог, вот та угроза, о которой несколько лет назад все писали и кричали, я даже сказал, что этот музей там превращается из музея политических репрессий в музей там чуть ли не охранников, которые... Музей Вохра, да. Максим Трофимов.
Нет, на самом деле музей не превращается ни в какой музей Вохра. Это музей истории политических репрессий. Музей живет. И если говорить о том, что там происходит, то можно даже вспомнить вот ту историю, с которой вы тогда были в Перми, и мы даже с вами встречались. Да. Наша встреча с вами в 2016 году была связана с проведением научной конференции. И вот с этого я бы хотел начать. То есть научные конференции стали устойчивой традицией музея. И в этом году эта конференция проходит уже даже четвертый раз. И после каждой конференции издается сборник научных трудов. Ну, что туда приезжают довольно известные ученые, различные гости. Но что показывает, что в музее начинает складываться уже самостоятельно научная традиция. Точно так же продолжают реализовываться различные творческие проекты. Если вы помните, в 2016 году был реализован замечательный театральный проект, спектакль «Ожидание» по пьесе Льва Тимофеева. За вот последние два года было поставлено еще два спектакля на тему политических репрессий, в том числе с использованием там современных музейных технологий. Продолжается выставочная работа, и пополняются фонды. Ну, то есть, нет, музей живет. Музей живет, и более того...
Как я понимаю, извините, Максим, я вас перебью. Как я понимаю, еще, так сказать, над ним такое шефство, что ли, своего рода, да, взял Совет по правам человека. Ну, тогда, когда, да, еще теперь уже можно говорить во времена Михаила Федотова, да? В прежние времена.
Да, совершенно верно. И ну, результатом этого шествия в том числе были некие рекомендации, да, для того, для развития музея. И одной из таких рекомендаций было создание концепции развития музея. И вот в 2019 году, вот, в течение нескольких месяцев, эта концепция разрабатывалась, вот, разрабатывалась мной в том числе, и проект концепции был создан, и сейчас идет уже...
Это вот ваш как раз агентство и создало.
Да, совершенно верно. И сейчас идет процесс уже такого обсуждения сначала экспертным сообществом, сейчас мы уже переходим к некой стадии публичных обсуждений, потому что музей, особенно музей такого профиля, ну, мы прекрасно понимаем, что то, каким он будет и что с ним будет, все-таки нужно говорить и с людьми тоже.
Ну, про концепцию, конечно, мы поговорим еще обязательно, да. Вам вопрос, ну, собственно говоря, уже можно переходить фактически к концепции, да, как я понимаю, вы же ее оценивали. Что не устраивало, зачем нужна была эта концепция? Чтобы понимать, куда музей двигаться дальше, чтобы исправить какие-то вещи, по которым, которыми там, может быть, увлекся слишком музей в последние годы. Зачем она нужна вообще? Ну, вот что мы меняем?
Вот смотрите, Максим вам сейчас прекрасно рассказал, как...
Прекрасно душно.
Да, он прекрасно рассказал, как музей, грубо говоря, научился синхронно грести. Понимаете? Вот это уже очень много. Но вообще очень важно не только синхронно грести, но и выбрать правильное направление. Вот куда плыть. А поскольку у музея была очень непростая история, он начинался как общественный, потом он стал государственным, при этом возник очень большой конфликт между его организаторами и теми людьми, которые его потом возглавили. Это прям раскололо пермское общество. Да? И музей фактически начинался сначала. Да? И вот вся эта деятельность, которая была, она хорошо организована, но все-таки, понимаете, чтобы музей стал музеем, ему нужно очень четко для себя обозначить какие-то важные вещи. Что мы, для чего мы существуем, что мы будем делать, чтобы стать вот таким музеем, как мы его представляем. То есть, на самом деле, концептуальное проектирование для любой организации раз в несколько лет должно осуществляться. И, как я понимаю, для музея Пермь-36 это первый раз, когда об этом задумывались, вот благодаря тому, что действительно там и комиссия по правам человека вмешалась, и Союз музеев России в свое время вмешался. И от этого, собственно, там появилась Юлия Зураховна Кантор как эксперт, который направлял эту деятельность. И, собственно, вот эта точка, когда музей осознал, нам, чтобы дальше успешно развиваться, нам нужна новая концепция, которую мы представим власти, обществу, в которую мы сами поверим и будем ее исполнять. Вот это, мне кажется, очень важный шаг.
Вот это такой маленький организационный, я бы даже сказал, момент. А почему, чтобы в какой-то мере утихомирить все эти конфликты, да, которые были вокруг музея, а нельзя были вот ту общественность, которая начинала музей, привлечь уже к работе в музее на вот этой новой стадии?
Знаете, как я понимаю, их пытались привлечь и неоднократно. Но есть, с одной стороны, личная обида, с другой стороны, видимо, какие-то нереализованные планы или амбиции. Вот та другая сторона, она наотрез отказывается сотрудничать. Причем в самой иногда резкой форме. Вот. Поэтому их пытались, конечно. Но никакой ответной реакции нет. Понимаете, чтобы конфликт решался, нужно, чтобы две стороны двигались навстречу друг другу. Здесь, к сожалению, не получилось. Вы знаете, для меня это очень странно. Потому что я слышал об этом конфликте со стороны, то есть, ну, как-то в прессе. Но когда я приехал в Пермь и увидел, насколько все вот происходит жестко, я, честно говоря, был ошеломлен. Для меня это был шок. И я тоже думал, ну как каждый конфликт можно решить, можно сесть, договориться, они тоже люди. Потому что я-то считал, знаете, главное, чтобы музей жил и шел в нужном направлении. Но, видимо, не для всех это главное.
Василий, тогда еще вопрос к вам. А вот ваша концепция, скажем, ну и если она существует, вот концепция вот этой вот группы людей, которую мы называем общественностью, они радикально расходятся между собой?
Ну, я, конечно, не знаю деталей, да, концептуальных замыслов, которые существовали несколько лет назад, но мне кажется, что каких-то вот таких совершенно принципиальных, кардинальных отличий, там, подходов к оценке прошлого и так далее, ну, мне кажется, нет. Наверняка есть какие-то нюансы, детали, ну, как обычно это бывает при разговоре, особенно о трудных страницах истории, но все-таки и мы все понимаем о том, что, ну, о том, как нужно пытаться говорить на эту тему. Ну, в том числе, как сказать, в том числе, в первую очередь, даже так скажем, в первую очередь мы говорим о том, что оправдания политическим репрессиям быть не может. Я думаю, что мы в этом солидарны. Я думаю, что мы солидарны в том, что нужно сохранять памятник, а музей ПМ-36 это в первую очередь все-таки объект культурного наследия, это памятник, это действительно здание, сооружение, это бывшей колонии, это просто живое место историческое. И я думаю, что мы в этом тоже сходимся, что нужно реставрировать. И также, как и о том, что нужно говорить о людях. О людях, в первую очередь, которые пострадали от репрессий, которые были там. Мне кажется, что вот если говорить об этих коротких тезисах, у нас расхождение особо.
Кстати, можно напомнить, там же очень много известных людей прошло.
Совершенно верно. Это и Сергей Ковалев, Глеб Якунин, Натан Чаранский, Василь Стус. Очень много известных людей.
Знаете, у меня что вызывало, когда я там бывал, и там бывал несколько раз, что у меня вызывало, ну, не то чтобы сомнения, но какие-то такие вопросы, во всяком случае, внутренние. Это существование музеев, которые очень трудно добраться, до которого трудно добраться. Еще когда там проводились вот эти фестивали «Пилорама», то это все-таки какое-то ежегодное довольно большое мероприятие, и понятно, что да, и музей был на слуху, поскольку да, «Пилораму» потом закрыли местные власти, как я понимаю. Остался музей в одиночке, что называется, в одиночестве существовать. Ваша концепция, это как-то отражается, это как-то как его приблизить к людям, если хотите, или людей приблизить туда, туда добираться трудно.
Да, концепция, конечно, предполагает и там, всякие действия по упрощению вот этой транспортной доступности, речь идет и об изменении автобусных маршрутов, там, и о, конечно же, какой-то маркетинговой деятельности и в связи с туроператорами и так далее. В том числе есть рекомендации о возрождении крупных событийных каких-то вещей. Ну, может быть, это не фестивальная история, может быть, это какие-то форумы, но...
какие-то мероприятия.
Конечно, да. Причем в такой предлагается все-таки подумать о событийной сетке, то есть чтобы как-то в течение года в разные сезоны к разным датам или с какой-то регулярностью все-таки это происходило. Да, действительно, посещаемость невысокая, но мы прекрасно с вами понимаем, что вряд ли музей такого профиля будет высоко посещаемым.
Ну, смотря где он расположен, если он там, понимаете, если он там где-нибудь рядом был.
Не мешает, тем не менее, очень мотивированным людям никакие там ни бездорожья, ни дальность расстояния туда ездить. И на самом деле это, наверное, самая ценная часть музейной аудитории, когда люди там через тысячи километров едут специально его посмотреть. И концепция предполагает различные варианты, как количество посетителей увеличить, но на самом деле ведь это не самоцель. Это не самоцель.
Ну, я понимаю, что это не самоцель, но тем не менее, знаете, как вообще, когда ты, чем больше людей это увидят, тем больше людей, которые увидят, да, больше не захотят через это проходить, да, то есть чтобы этого больше не было.
Это, пожалуй, самая верная мысль. И вот именно для этого музей и существует. Но я хочу сказать, что 110 километров, на самом деле, это всего 110 километров. А при хорошей подготовке это все можно организовать, и посещаемость будет. Дело в том, что очень важно, чтобы музей был таким, знаете, который хочется увидеть. Хочется увидеть не потому, что это место, где вот какое-то развлечение там прочее, да, то есть туда ведь не поедут просто люди, которые хотят отдохнуть и развеяться. Это люди должны сделать осознанный выбор. И рассказать им о том, что этот выбор нужно сделать, и, может быть, один раз в жизни приехать и увидеть своими глазами, вот это тоже важная часть работы, которую музей должен делать вот по отношению к своим посетителям. То есть нужно, понятно, нужно о себе много рассказывать, нужно присутствие в социальных сетях, нужен хороший маркетинг, и нужны условия и события. То есть чем больше музей будет выходить к людям, тем больше люди будут к нему тянуться. И то, что проблема очень сложная и такая вот очень острая, это может быть даже лучше. Потому что на самом деле, знаете, сейчас очень много мест, где можно развлекаться. И все меньше, к сожалению, мест, где можно думать. А это именно то место. И именно поэтому его важно сохранять. Вот для меня кажется, такой музей должен быть именно для того, чтобы вот больше никогда не повторилось. А ведь вы представляете, Пермский край, это же не только Пермь-36, это и Пермский треугольник. Там, ну, начиная с 21-го года, это место, в общем, ссылки.
А скажите, вот возвращаясь той угрозе Вохровского музея, которая висела, да, на Перми 36, она полностью отведена, да, то есть в концепции этого нет, а власти местные оставили эту идею?
Так поймите, не было даже и угрозы. Такой угрозы не было. Знаете, это такая вот странная вещь, которая появилась совершенно эфемерно вот в журналистской среде, и кто-то начал это продвигать. Никто никогда не пытался сделать музей Вохра. И ни у кого даже мыслей таких не было. И уж, ну вот знаете, я был 3 недели назад в музее, и там отдаленно не похоже на музей Вохра. Другое дело, что рассказывая о тюрьме, знаете, нельзя не рассказать, как это охранялось, где были собаки, где были... Да. То есть, понятно, что элемент существует, но, знаете, ну, это точно не музей Вохра.
А скажите, у меня еще тогда вот такой вопрос, это взаимоотношения с местными властями, да, там же министерство, по-моему, да, в крае, министерство культуры, там, скажем, ну, вообще местные власти и более высокого уровня, их не раздражает вообще существование этого музея, он им не мешает?
Ну... Вообще заказчиком концепции являются те самые пермские власти. То есть получается, что они по меньшей мере заинтересованы хотя бы увидеть то направление, в котором музей будет двигаться. Это по меньшей мере. Плюс хотелось бы отметить как бы с положительной стороны, что в процессе разработки концепции никаких вмешательств в саму работу и каких-то там, грубо говоря, пожеланий или там требований не выдвигалось. То есть было и у меня была полная свобода, и была полная свобода у экспертов. И я думаю, что и открытые обсуждения пройдут точно так же. То есть мне кажется, что сейчас администрация края, ну, поворачивается лицом к музею и, ну, это внушает некой надежды.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, ее веду я, Виталий Дымарский, и представлю сегодняшних своих гостей. Это Максим Трофимов, руководитель, директор, извините, агентства музейного проектирования, кандидат исторических наук, и Андрей Шаповалов, директор Новосибирского краеведческого музея, кандидат исторических наук и член президиума Союза музеев России. И говорим мы сегодня о музее под названием Пермь-36. Но вот мы в самом начале говорили о посещаемости, ну не в самом начале, уже в первой части, да, мы говорили о посещаемости. А вот у меня такой вопрос, вот, когда мы говорим о посещаемости, там больше кого? Пермяков, всех, кто доезжает, или людей из других регионов?
Вообще аудитория самая широкая. То есть начнем с того, что порядка 10%, там около 10% посетителей, это вообще иностранцы. Это довольно высокий процент. Очень много посетителей из других городов. Ну, то есть, примерно можно соотнести примерно поровну. Вообще, практически все регионы России представлены среди посетителей. Вот. И, конечно, посещают и пермяки. Особенно сейчас стоит задача, и она осознается, и в концепции это прописано. И сам музей ведет такую работу. Это работа со школьной и студенческой аудиторией, с молодежной аудиторией. Вот. Так что аудитория самая разнообразная, и семейная, и взрослая, и детская. То есть вот, вообще музей для всех. Вот. Численно, ну, если цифры что-то могут подсказать, то есть за последние 5 лет порядка 50 тысяч человек непосредственно посетили комплекс, ну и несколько десятков человек ознакомились с передвижными выставками музея, потому что музей не только организует выставки на своей территории, он еще и...
То есть передвижные выставки это в основном Пермский край?
Пермский край.
Вы выезжаете по Сибири?
Москва была, был Ижевск, был Екатеринбург, то есть не только Пермский край, но и другие регионы.
Да. А вы вписались каким-то образом, ну, когда я говорю вы, я имею в виду музей, да, Пермь-36, вы вписались каким-то образом вот в эту программу Совета по правам человека по сохранению, да, по памяти, да, жертв политических репрессий?
Ну, насколько я знаю... Программы как таковой нет, есть концепция государственной политики.
По... Да, концепция государственной политики, да. Рабочая группа была.
Да, 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 да. Ну, собственно говоря, вот все рекомендации, в том числе по созданию концепции музея, они же были сделаны как раз в рамках работы вот этой рабочей группы. Да, конечно. То есть, и концепция, ну, да, стремились ее создать, в том числе в соответствии с этим документом.
А с новым руководством Совета по правам человека еще не было?
Там, нет, да? Пока не было. То есть мы не знаем.
Ну, руководство еще не приступило.
Ну, приступило, уже приступило.
Так глубоко, до музеев еще не дошло.
До музеев еще руки не дошли. Ну, дойдут, подождите еще.
Дай Бог, чтобы дошли.
Ну, смотря, да, с какими целями дойдут.
Мы считаем, что все должны только помогать музеям.
Ага, ага. Вам еще вопрос, как эксперту со стороны, да, который наблюдает, смотрит за этой концепцией. Ну, как бы вы охарактеризовали эту концепцию? Вот куда идет музей? Вы говорите, что гребут вместе, важно направление. Что такое направление? Какие, во-первых, существуют направления возможные? И в какое из них выбрано?
Ну, вот смотрите, музей... Вот почему я так скептически очень относился к тому, что происходит. Потому что на самом деле... Музей – это совершенно определенная функция. То есть, это там собирание культурного наследия, хранение, изучение и показ. То есть, это такой цикл. К сожалению, не каждый музей это осознает. Да? Вот. И, например, вот сейчас Максим говорит, много передвижных выставок. Но вот с моей точки зрения, передвижные выставки, вообще выставочная работа для музея-заповедника – это не главное. Главное, например, чтобы здесь... Внутри музея-заповедника работали стены, была создана полноценная стационарная экспозиция, чтобы люди приходили сюда и понимали, что вот я здесь получил такое впечатление, что я теперь должен сделать все для того, чтобы потом ничего подобного не случилось в жизни. Знаете, вот для меня это важно. Но чтобы музей работал так, нужно это осознать, да, нужно понять, что, каким мы музеем хотим быть. Мы можем быть развлекательным музеем, мы можем быть музеем-заповедником, мы можем делать 250 выставок в году, и с непонятным результатом, а можем сконцентрироваться на одной проблеме. Потом, кем мы хотим быть концептуально? Мы хотим быть музеем памяти политических репрессий вообще. Мы хотим быть музеем, который рассказывает о взаимоотношении государства и человека, о справедливости или несправедливости. Хотим ли мы сосредоточиться только на проблемах, например, Пермского региона? Хотим ли мы рассказать об этой зоне, как она существовала с 44 по 76, или все-таки нам сфокусироваться на том времени, когда она была все-таки зоной для особо опасных политических преступников, то есть с 72 по 76. То есть вот о чем мы, что мы хотим сказать, вот это очень важно, это, знаете, нужно прописать вот очень-очень четко, даже для себя, чтобы потом не делать, может быть, лишнего, не переделывать. То есть, вы поймите, музей на самом деле, если мы говорим о комплексе, он большой, но на самом деле там работает всего 40 человек. Да, из них научных сотрудников менее десятка. Да? И если эти люди начнут разбрасываться и идти в разные стороны, может, в конце концов, ничего не получится. Я всегда за длительный период концептуального проектирования, когда все для всех становится ясно. Мы говорим, мы выбрали направление, мы хотим быть вот таким музеем, мы понимаем нашу миссию, мы знаем наши проблемы, и мы знаем, как их преодолеть, и вот теперь мы начинаем двигаться в заданном направлении, и тогда у нас получится. Знаете, я всегда привожу всем примеры кофеен. Представьте, вот в какое-то время у нас в стране вдруг завелись разные какие-то кофейни, а потом пришли крупные сети и укатали всех. То есть стали сети, а маленькие кофейни ушли на периферию. Сейчас они опять вылазят. Сети укатали всех, потому что у них была четкая рыночная стратегия. Они понимали, как входить. Они четко знали. Они не экспериментировали, как вот маленькие начинающие. Они приходили с готовой стратегией. Готовая стратегия всегда побеждает. Поэтому я считаю, это крайне важный этап. Вот для музея само осознание того, что мы сейчас сделаем концепцию, это вот очень важный шаг.
Скажите, пожалуйста, но вот из тех вариантов, которые вы даже упомянули сейчас, выбор-то окончательный уже сделан, конечно, или еще нет?
Конечно, слава Богу, сделан. И вот с моей точки зрения, это очень хороший выбор. Бесспорно, это музей исторической памяти. Это совершенно точно, что музей будет сфокусирован на политических репрессиях, а не просто на каких-то... Как бы основной упор, конечно, делается на 72-76 годы, а дальше музей говорит...
Советской деятельности.
Да, именно конец советской эпохи, а дальше музей говорит о политических репрессиях и в том числе о том, что происходит в Пермском крае. То есть, вот, мне кажется, очень важно, это не будет музей про все. Это все-таки будет музей, который рассказывает собственную историю на примере собственных стен и тех людей, которыми с этим связаны. И плюс берет вот этот большой региональный кусок, который тоже очень не рассказан. Вот, видите, я сам когда-то был уроженцем Пермской области, да, и я очень неплохо знаю, что вообще-то это, ну, место многих сидельцев. И многие судьбы просто не рассказаны, и о них никто не знает. И в миссию музея входит в том числе рассказать о
этом. Рассказ о судьбах.
Конечно. Человек стоит, что очень важно, чем мне еще вот очень нравится эта концепция, в центре все-таки показа стоит человеческая судьба. Человек со своей сложной историей и долагерной, и лагерной, и послелагерной. То есть очень важно рассказать о тех, кто прошел это.
А, кстати, я не знаю, вы используете же, наверное, опыт тех, кто прошел действительно этот лагерь и еще жив? Да? Или их, сколько их осталось? Вопрос Максима.
Да, это вообще один из важнейших, но на самом деле и довольно сложных вопросов. Почему? Потому что, то есть, когда музей начинал свою историю вот в 90-х годах, то, конечно же, контакты с бывшими заключенными пермских лагерей, они были очень важными, и они были, и они поддерживались. Сейчас одной из задач концепции является восстановление этих связей с теми, кто живы, с их наследниками, потому что здесь, ну, надо констатировать, что это одна из проблем, что эти связи, ну, в значительной своей степени были утрачены. Хотя некоторое время назад музей даже посетил Натан Щеранский, то есть один из бывших узников. Ну, приезжал и Михаил Мейлах, который также был узник периметра 6. Это одна из задач, и я думаю, что музей воспользуется этой рекомендацией и эту работу восстановит. Это обязательно.
А что, ну, расскажите, что у вас из интересного происходило в последнее время в музее и что планируется?
Вообще очень большой удачей было, например, ну, вообще одной из проблем музея является не очень большая коллекция. Это такой, ну, факт. У нас собрание очень большое, но большой удачей было как раз получение фонды художественной коллекции, например, художника Рудольфа Веденеева. Это пермский художник, который недавно ушел из жизни. И он не только сам бывший политзаключенный, но и все его творчество было практически посвящено этому. И несколько десятков картин, скульптур, макетов и проектов. А также
у вас музей.
Теперь, да, входят фонды музея. Вот с точки зрения вот такой классической, вот этой основной музейной функции, мне кажется, это очень большой шаг вперед. Буквально вот в связи с событиями, вот, связанными там, 30 октября, с празднованием, ну, неправильно говорю слово празднование, наверное, применимо к этому дню, к Дню памяти, была открыта новая выставка, посвященная судьбе доктора, непосредственно повлиявшего на судьбу Варлама Шаламова. То есть это Шаламов и сам вспоминал, и в калужских рассказах это отражено, что ну, он мог погибнуть в лагерях, если бы его не спас доктор. И вот эта персональная история сейчас, в том числе, в выставочном проекте присутствует. Был очень интересный проект «Вичдок». У нас в Пермском краевом архиве хранится более 40 тысяч архивно-следственных дел реабилитированных бывших заключенных наших земляков. Колоссальный массив информации, к тому же открытый. И была задумана такая интересная выставка, потому что в этих делах, помимо документов, протоколов и так далее, есть вещи, которые служили доказательством вот той самой контрреволюционной деятельности. Это разорванные портреты вождей, какие-то книжечки, брошюрки, например, Троцкого, которые в 1937 году стали уже совершенно опасным документом, который нежелательно хранить дома. И вот при сотрудничестве с музеем, с архивом была подготовлена такая выставка. Она очень красноречивая. То есть вот посетитель прямо воочию видит, за что мог человек лишиться жизни. Вот за бумажку. Это очень впечатляет. То есть событий очень много. Событий очень много. Традиционные, конечно, и «Ночь искусств», и молодые художники, которые регулярно уже несколько лет.
Для меня, например, вот это... Дело в том, что там проходит небольшая летняя школа для студентов художественного училища, которые каждый год, ну, там, на каком-то...
В Перми?
Да. На каком-то курсе они каждый год приезжают, несколько дней живут, прямо здесь живут и работают. И на выходе, то есть у них практика, они все-таки делают эскизы, и на выходе получаются какие-то работы. И вот я когда как приезжал, как раз была небольшая выставка. И знаете, это вообще-то очень сильное впечатление, как достаточно молодые люди, которые, в общем, родились уже тогда, когда ничего этого не было. Да? Как они это переосмысливают, и некоторые вещи, знаете, вот даже для меня оказались довольно сильными. То есть я такими глазами не смотрю на это. А они смогли это увидеть. Вот это, мне кажется, хорошая такая вот сила воздействия места.
Знаете, я позволю себе такое маленькое воспоминание о пилораме. Я там был один раз. Там был замечательный такой эпизод. Там же, когда проходила пилорама, коммунисты устраивали антипилораму, да, там на соседнем поле. И они приходили на все дискуссии, которые там проводились там в шатрах.
2011 год.
Я сейчас не помню точно, какой год, давно, да. И я стоял в одном шатре, какая-то шла дискуссия, я уже не помню, на какую тему. Вдруг зашла девочка, совсем молоденькая, в красной майке с портретом Сталина. И я ее спрашиваю, первый раз здесь? Она говорит, первый раз. Я говорю, ну, как тебе лагерь? Она говорит, ужас. Я говорю, да, не понравилось? Она говорит, да, конечно, что здесь может понравиться? Это ужас, конечно. Я ей показываю тогда, я говорю, ну, ты понимаешь, я говорю, что это все он организовал. Она говорит, да ладно, что вы мне рассказываете?
Они даже не осознают.
Они это не соединяют, То есть это просто такое совершенно, да, слепое.
Понимаете, у них уже нет вот... Нет такой связи, да, у них, понимаете, они в советское время вообще не жили. Да, и очень, ну, мы же сейчас смотрим, да, то есть люди некоторые Ленина со Сталиным путают. Это совершенно нормально, особенно для молодого поколения. Но, знаете, если их погрузить и рассказать, и вот эта задача, причем очень, я считаю, это важная задача, гуманитарная. Если им рассказать, они начинают вдруг понимать. Это, для этого такой музей должен существовать. И должны быть отдельные программы и для студентов, и для школьников. При этом ни в коем случае не загонять, не заставлять. Вот очень важно...
И ни в один музей не надо.
Не надо. Потому что приведенная аудитория всегда очень плохая. У них возникнет отторжение.
Извините, перебью, ваш президент Союза музеев Михаил Борисович Петровский много раз, я слышал, как он говорил, он говорит, мне не всегда нравится, когда очереди в музее. Он говорит, потому что, говорит, если людей, говорит, насильно привели, говорит, лучше пусть будет меньше людей, но те, которым это нужно.
Это все совершенно правильно. Я все время говорю, что если, например, мальчика в детстве привела насильно учительница, ему не понравилось музей, он больше не придет. А вот если... И не приведет своих детей. А вот если мальчика в детстве привела сюда мама, желательно с папой, и они были с ним, и ему здесь было хорошо, то уже в 14 или 15 лет он приведет сюда свою девочку, и дети его будут сюда ходить, потому что он будет знать, какое это хорошее место. И поэтому я за личный выбор.
Слушай, кстати, вопрос такой. Насколько это хорошее место, насколько оно уникально в России, сколько вообще такого рода, есть еще такого рода музеи в России? Да?
Ну, если говорить о музеях под открытым небом, то есть вот таких музеев-заповедников, конечно, нет, это уникальное место, действительно.
Соловки.
Ну да, и Соловки. Но...
Соловки еще, да?
Да, но Соловки там еще и другие временные там, напластования и так далее. А вот созданные именно советской эпохой, вот этой репрессивной системой, карательной системой, и просуществовавшая там на протяжении более 40 лет, то есть охватившая от сталинского времени до Горбачева, ну, конечно, нет. Это действительно место, которое не имеет никаких аналогов. Это очень важно. Важное место.
Тем более, видите, это же место, связанное с 70-ми, 80-ми годами. Собственно, это поздняя эпоха. Это уже даже не сталинские репрессии. Это
позднесоветские.
Да, да, потому что, видите, есть там и пересыльные тюрьмы, и какие-то вот места, связанные со сталинскими репрессиями. Их сейчас достаточно много в стране. Вернее, нет, их никогда недостаточно, но их есть. А вот такого места, которое связано уже вообще-то, это уже застой, это уже совершенно брежневское время. Уже вроде бы всех осудили, я имею в виду тех, кто устроил репрессии. И тем не менее, все равно была государственная политика, таких мест больше не существует. При этом, ведь понимаете, это же целый лагерь. Целый лагерь устроенный так, как вообще устроены все лагеря. Ведь у нас страна, вот давайте вспомним, у нас страна покрыта сетью таких лагерей. Она была покрыта, она до сих пор покрыта. И это вот именно так.
А вот скажите мне, но еще ведь сохранились до сих пор, да?
Конечно.
В лагере. Они все в ведении ФСИНа или они есть такие заброшенные в лагере?
Ну, вот, если говорить о судьбе Пермского треугольника, вот эти три колонии, Пермь 35, 36, 37. 35-я и 37-я колонии продолжают
работать как?
Да, ну, понятно, да, как колонии. Вот,
мне кажется, есть и заброшенные.
Есть, есть, и особенно если говорить о северных краях.
Лесные зоны. Дело в том, что очень часто же лагеря ставили в том месте, где ну, что-то происходит, например, массовый там, лесоповал. Да? Все вырубали в окрестностях и зону просто переносили. Точно так же добывали какие-нибудь полезные ископаемые, вот как бы жила истощилась, лагерь переносили. И брошенных лагерей много. Причем есть прям страшные места брошенные. И у нас в стране, и на севере, и в Казахстане их полно.
А нет, извините за наивный вопрос, а нет смысла, я понимаю, что должно быть помимо и желания, и возможности создать еще такого рода музей, чтобы не, да, чтобы там... Чтобы север мог у себя такое увидеть.
Ну, значительная часть их находится, скажем так, в труднодоступных местах. Ну, то есть мы говорим здесь 110 километров создает Колыма, да, Коми, республика.
То есть туда не доедут.
Да.
Туда часто не, на вертолетах.
В Кировской области на севере. Да?
В Кировской области их очень много. Их очень много в Сибири, их очень много в Томской области, вот весь Нарымский край. Ну, вы попробуйте добраться до них.
Да, то есть, когда мы говорим о Перми 36, о трудной доступности, то это оказывается, в общем-то, довольно легкая доступность по сравнению с другими.
Да, это легкая доступность. И, что очень важно, понимаете, ведь музей нельзя создать из просто руин. А все-таки музей – это, с одной стороны, какое-то памятное место, вот в данном случае. А с другой стороны, это все-таки музейные материалы. Это реальные документы.
Это материальные...
Конечно, потому что музей – это коллекция. Без нее ничего не будет. И вот прийти на голом месте создать – это очень трудно. Нужно, чтобы было что-то. Ну, я просто хорошо знаю, у нас в Новосибирской области есть тоже страшная колония, там, которая была в 30-е годы, причем это был мамочкин лагерь, где сидели женщины с детьми, там страшные вещи совершенно творились, это в 70 километрах от города, но там не осталось ничего, там все разрушено, все сравняли с землей, и в общем-то там не из чего создать, единственное, это памятное место, там бьет источник, он... Туда люди приезжают, но это не музифицируется. Просто нечего музифицировать.
Максим, а как получилось, кстати, что вот Пермь 36 стал музеем? Да? Он просто был заброшенный лагерь, да?
Да. Ну, скажем так, частично заброшен. Когда в 88 году колония официально прекратила свое существование, часть колонии, зданий колонии занял психоневрологический интернат. Это фактически ее спасло. Вот. А участок особого режима, ну там так для слушателей, там несколько территориальных таких комплексов, да, отдельных, он был заброшен. И когда в начале 90-х, ну то есть мы понимаем, что прошло всего несколько лет, и даже деревянный материал он еще сохраняется хорошо, и в начале 90-х, когда вот, началось научное исследование этой проблематики, с этим просто столкнулись вот те самые люди, которые впоследствии, ну и Виктор Александрович Шмыров, там, и его соратники, да, они столкнулись с этим всем, обнаружили, ну и были весьма воодушевлены. То есть, что вот оно, вот оно. А дальше уже был вопрос вот этой организации модификации, постепенных переговоров там, с администрацией, перевод интерната в другое место. И, наконец, комплекс сложился окончательно как музей. То есть, это вообще, на самом деле, такой некий элемент большой удачи, да, и в том числе исследовательской удачи, что это было не утеряно, вовремя обнаружено и началось восстановление.
Что, значит, теперь уже завершаем нашу программу. Давайте вернемся к главной теме, к концепции. Что ее теперь ожидает? Она утверждена, не утверждена? В каком состоянии?
Вот, смотрите, на самом деле концепция так не делается быстро. Вот сейчас Максим написал основную канву. Есть эксперты, которые выдали свое мнение. Сейчас начинается серия публичных обсуждений. Первое у нас прошло в Перми, когда мы обсуждали это в рамках проходившей конференции, то есть съехались эксперты, были, кроме этого, люди вовлеченные. Сегодня в РГПУ имени Герцена проходило вот как бы...
В Петербурге, где мы записываем.
Да, где мы записываемся, конечно. Значит, проходил такой открытый круглый стол. Это такое обсуждение для всех. То есть все желающие, кто оказался в Петербурге, музейные сотрудники, ученые, все, кто хотел, те пришли и, в общем, приняли участие, которое прошло, вот, с моей точки зрения, даже лучше, чем в Перми. В том смысле, ну, нужно сказать, что, знаете, каждое вот это собрание, оно несет все-таки в себе какой-то здоровый элемент критики, добавок, и все включается. Будет еще серия, и, соответственно, к декабрю, к концу будет готовая концепция.
К декабрю этого года?
Конечно.
То есть не так долго ждать.
Ну да, поскольку вот...
Она до какого года?
Рассчитана она на 10 лет, до 2030 года. Да.
Ну что, я вам пожелаю тогда успеха до декабря вашей концепции, чтобы ее утвердили в наилучшем виде, чтобы музей развивался в любом случае, да. И надо сказать нашим слушателям, что если соберетесь, если вот подниметесь, да, далековато, да, надо добираться, но оно того стоит.
Один раз в жизни обязательно нужно.
Всего доброго. Это была программа «Дилетанты». До встречи.
«Дилетанты».